страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун. Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами в третьей книге царств. Мы читаем историю Илии. Я напомню, что в прошлый раз мы говорили о вере и о том, насколько вера противоречит мертвой статистике. Да, вот мертвая статистика с одной стороны, живая вера с другой стороны. Мертвая статистика рассчитывает, сколько нужно муки, чтобы человеку поесть. И порой эта статистика действительно нужна. Однако есть и живая вера, которая зачастую меняет окружающую нас реальность. Реальность во времена Ильи была на самом деле ужасающей. Ахав и Изавель против одного человека, против Илии. Да, конечно, мы с вами еще узнаем, что 7000 пророков не преклонили колено перед Ваалом. Но колено-то они не преклонили. Ничего больше положительного, ничего больше хорошего они не делали. Скорее всего, они прятались где-то в горах. И пророкам Ваала противостоит один Илия. Илию ни один из этих 7000 не поддержал. Да, в каком-то смысле Илью можно назвать возмутителем спокойствия. И действительно, бывает такое спокойствие, которое и нужно возмущать, которое иначе превратится просто в тину, и эта тина всех затянет. 17 стих 18 главы 3 книги царств. «Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это, смущающий Израиля?» Ахав, царь, который любит статус-кво, а этот его статус-кво связан с языческими жертвоприношениями. Этот статус-кво связан фактически с сатанинским служением. И он говорит, ты тут всех смущаешь и возмущаешь. Ты тут нам мешаешь. И Илья расставляет все как есть. 18 стих. И сказал Илья, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Вот кто на самом деле возмутители, говорит Илья. И более того, Илья очень четко объясняет, в чем смысл. Почему то, что делает Ахав и Изавель, это на самом деле и есть развращение Израиля. Знаете, когда в темный чулан светишь, свет туда попадает, разбегается из этого чулана, из этого темного угла всякая гадость. Вот Божий свет касается человека, и Божий свет касается человеческого общества. И зачастую при этом разбегается всякая гадость, всякая мерзость. И кто-то может сказать, ты возмущаешь спокойствие. Никто ведь не бегал, никакие крысы раньше не бегали, а теперь побежали. Но, понимаете, бывает ложное спокойствие, которое и должен кто-то, в конце концов, возмутить. Именно этим и занимается Илья. Но Илья продолжает. Он говорит правду, и он призывает проверить Бога. Помните, Давид говорит Богу, «Испытай меня, и зри, не на опасном ли я пути». Но, с другой стороны, Бог призывает свой народ. Он говорит, «Испытайте меня». 19 стих. «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели. То есть собери вот это огромное полчище пророков. Илия фактически говорит: я буду один. Есть очень неправильная поговорка, которая на самом деле заставляет многих остановиться там, где не надо было бы останавливаться. Поговорка «один в поле не воин». Я хочу перефразировать эту поговорку и сказать так: и один в поле тоже Божий воин. Как говорили, эти слова приписывают Мартину Лютеру, но и другим тоже, я уже не могу точно сказать, кто сказал их первым. Если я на стороне Бога, то мы всегда в большинстве. Вот так бывает и сегодня, когда ты отлично понимаешь, что ты должен встать за правду, и ты отлично понимаешь, что вокруг полуправды, надо с этим что-то делать. Если ты на стороне Божьей, то ты в большинстве. 20 стих. «Послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил, и подошел Илия ко всему народу и сказал...» Тут, друзья мои, Илья будет говорить о лицемерии Израиля. Дело в том, что Израиль не отошел от Бога Яхве полностью. Но при этом, с одной стороны, Израиль делал вид, будто все в порядке, он поклоняется Богу. С другой стороны, он поклонялся Ваалу и фактически принимал этих пророков или лжепророков. Вот Илья и говорит Израилю: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. Знаете, примерно так же бывает и в сегодняшней церкви. Когда с одной стороны мы говорим: вот мы христиане, мы служим Богу, но, с другой стороны, есть множество разных башков, божеств, около богов, которым мы тоже стремимся так или иначе поклоняться. Сегодняшняя церковь, к сожалению, это далеко не самое приятное зрелище. Это не значит, что мы имеем право ее оставлять. Но давайте скажем совершенно честно и открыто. Я скажу так: если вы давно в церкви, в поместной церкви, то вы меня поймете. Если бы люди неверующие знали всю технологию, всю механику, все устройство церкви, все то, что там происходит, так же хорошо, как знаете ее вы, или так же хорошо, как знаю ее я, имея опыт пасторского служения. Вот если бы они знали все эти подводные камни, если бы они знали все наши братские и сестринские разборки, то я вас уверяю, многие из них и шагу бы не сделали в церковь. Неверующий человек зачастую имеет определенный такой положительный образ церкви. Не все, но многие. И это на самом деле помогает. А дальше помогает вера и помогает Божья милость. Потому что человек начинает видеть, что в церкви происходит на самом деле. И вот тут вопрос: а мы-то что делаем? Израиль, с одной стороны, утверждает, что он продолжает служить Богу. С другой стороны, люди не отвечают Илии, потому что они осознают свою виновность и потому что израильтянам сказать тоже нечего. И у нас сегодня, у современных христиан, есть немало вопросов, которые, если нам зададут, мы вынуждены будем встретить молчанием. У каждого из нас и у каждой поместной церкви это свои вопросы. И я призываю каждого из нас задуматься о том, каковы эти вопросы для вас лично. Читаем дальше, 22 стих. «И сказал Илия народу: я один остался пророк Господень, и пророков Вааловых 450 человек, и 400 пророков Дубравных». На самом деле у него тут начинается такой комплекс с одиночки. Илия думает, что только он один остался, только один стоит за правду. И такое ощущение знакомо многим из нас. А потом вдруг понимаешь, что есть и другие люди. Как-то я разговаривал с одним пастором, проповедником. Он говорит: «Вы знаете, у нас тут все, практически все служители, которые рядом со мной, они увлеклись какими-то новомодными веяниями. Они не хотят длинных проповедей, они не хотят углубляться в Священное Писание, и никто не стоит за истину». Слава Богу, мы живем сейчас в век интернет. Я говорю: «Смотри, вот такой-то пастор, такой-то пастор, такой-то служитель». Он такой говорит: «Ой, а мне и в голову не приходило. А ведь правда». Слава Богу, что сегодня тоже есть люди, которые стоят за истину, которые стоят за правду, которые готовы защищать эту правду. И, конечно, Илья ошибается, когда он считает себя одиноким, потому что 7000 человек не поклонились Ваалу. Но опять я повторю это еще раз. У Ильи все-таки есть основания так говорить и считать себя одиноким. Они, конечно, не поклонились Ваалу. Но вот когда было это противостояние, они что делали? Они продолжали прятаться в горах и пещерах? Или они вышли поддержать Илью? Есть немало людей, которые понимают, что то, что происходит вокруг них, неправильно. Возможно, и вы среди этих людей. Что вы делаете? Вы продолжаете прятаться? Или вы ищете, где же все-таки действует Бог, и присоединяетесь к этому Божию действию? А дальше, начиная с 23 стиха, Илья описывает условия противостояния. «Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца». Опять-таки, они делают первый выбор, они, в смысле, пророки Ваала. «И рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». Опять-таки, что же еще народ мог ответить? Илья предлагает испытать Бога. И сегодня нам полезно помнить, что вера – это, конечно, не прыжок в неизвестность. Вера – это не прыжок в темноту. Вера основана на совершенно конкретных фактах. Христианство – это не просто некий набор наших убеждений, некий набор чувствований, которые подтверждаются в нашей жизни. Христианство – это живые отношения с Богом, но христианство также основано на исторических событиях. Рождение, жизнь, смерть, воскресение Господа нашего Иисуса Христа. И вот эти факты, которые лежат в основе христианства, поддаются проверке. Вот фактически Илья и предлагает проверить, какой из богов настоящий, какой из богов примет эту жертву. 26 стих. «И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа». Вот они начинают взывать, а их 450, а возможно, по некоторым рукописям и 850, потому что есть еще 400 так называемых дубравных пророков. И вот сначала они просто начинают призывать. И делают это с утра до полудня. Это долго. Это такое длинное призвание божества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Дальше читаем. «И сказали, и скакали они у жертвенника, который сделали. Вот тут начинаются танцы, тут начинаются скачки, тут начинается эмоциональное возбуждение. Скажу так, Господь действует через наши эмоции, конечно. Но вера, принятие истинности Божьего Слова нельзя заменять эмоциями. Бог не хочет, чтобы нам просто было очень-очень радостно или очень-очень печально, и просто на этом основании мы веровали. Вера не может зиждеться на эмоциях. Это не то основание. Илья не боится. Илья отлично понимает, что происходит. Кстати, я думаю, что Илья проявил определенное милосердие, ведь действовать эти самые лжепророки начали с утра. А смеяться над ними Илья начинает только в полдень. Я бы скорее начал гораздо раньше. 27 стих. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался, или занят чем-то, или в дороге. А может быть, и спит, так он проснется». Илья совершенно конкретно издевается. Здесь ирония. Здесь сарказм. Илья отлично понимает, что это не Бог. Илья отлично понимает, что пророки, эти лжепророки, вслед за царем и царицей, увели Израиля от служения Богу. Илья понимает, что эти призывы идут в никуда. Интересное предложение высказывает Илья. Он говорит: ну, ибо он Бог. Ну уж раз он Бог, он отзовется, он услышит. Может быть, он задумался, но ему не до вас. Или занят чем-либо, или в дороге. Многие комментаторы обращают внимание на то, что выражение «в дороге» аналогично нашему «отошел по нужде». Да-да-да, именно об этом говорит здесь Илья. Но он же Бог. Так он вернется. Он услышит. А может, он просто спит. Но ведь вы так громко кричите, что он обязательно проснется. Интересно также, что в 27 стихе Илья говорит: кричите громким голосом. Буквально кричите громче. В 28 стихе они отвечают на его призыв. И стали они кричать громким голосом. То есть эмоциональный накал растет, громкость возрастает. И тут начинается издевательство над самими собой. И кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «по своему обыкновению». Вот в этих ритуалах существовало такое самоистязание. Вот Бог увидит мою кровь, и Бог ответит. Это страшные ритуалы. Это не просто бесполезные, но вредные ритуалы. Они бесполезны в отношениях с этим лжебожеством. Его нет, он не ответит. Но вредны они по двум причинам. Первое, самое простое. Ну, кому же хочется руки-то себе колоть? Второе. Эти ритуалы имеют сатанинскую основу. И если лже-божество не слышит, это не значит, что вообще никто не слышит. 29 стих. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Обратите, пожалуйста, внимание на слово «бесновались». Вот это ни на что другое было не похоже. И то, что происходило вокруг, уж никак нельзя было назвать богопоклонением. И тут начинает говорить Илья: «Теперь отойдите, чтобы я совершил мое жертвоприношение». А их много, их толпа. Знаете, бывает момент, когда нам просто нужно сказать некоторым людям: «Теперь отойдите». Я удивлен, что Илья не сказал ничего грубее. Опять-таки, это милость Божия. Это милость, которая проявляется и через Илью тоже, и в Илье тоже. Представьте себе, как у него после всего этого болела голова. И еще более, представьте себе, как у него после всего этого сердце разрывалось.
«Теперь отойдите!»
Тогда Илья сказал всему народу. Обратите внимание, друзья, сразу, что здесь ведь не только пророки, здесь и весь народ израильский. Это состязание перед глазами огромного числа зрителей. Тогда Илья сказал всему народу: «Подойдите ко мне!» И подошел весь народ к нему. Что он делает? Прежде всего, он восстанавливает жертвенник. Читаем, он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Да, настоящего жертвоприношения давно уже не было. Илье пришлось восстанавливать то, что разрушено. «И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: Израиль будет имя твое». И обратите, пожалуйста, внимание, что делает Израиль. Сколько камней? 12. Сколько колен было здесь, на севере? 10. Как требовали, как настаивали северные цари, что на юг не ходили, чтобы с иудеями и коленом Вениамина не общались. Но начиная свое жертвоприношение, Илья заявляет о единстве Израиля. Потому что всему народу дано это имя Израиль, всему, а не одним 10 коленам. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Илья не призывает просто с кем-то как-то объединяться ради теплого, доброго и милого чувства. Давайте жить дружно. Нет, он четко говорит об основании этого единства. Основание – Бог. 32 стих. «И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». На самом деле он совершает то, чего израильтяне уж никак не поняли бы. Но смысл был вполне очевиден. Ни один человек больше не может сказать, что просто к концу дня пригрело солнышко. Потому что Илья делает так, что по-человечески ничего не может загореться. Потом сказал, читаем мы дальше, повторите. Как будто дрова и жертва были еще недостаточно мокрыми. Читаем дальше, и они повторили. И сказал: сделайте тоже в 3-й раз. И сделали в 3-й раз. Вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Но ничего же не загорится, друзья мои, правда? Я думаю, что пророки Ваала торжествовали. Илья, ты сам себя подставил. Но он знал, что делает, и он доверял Богу. 36 стих. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и воззвал на небо и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев». Обратите, пожалуйста, внимание, я здесь прерываюсь. Опять-таки Бог всего Израиля, а не только этих 10 колен. Читаем дальше. «Да познают в сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». Здесь главное. Речь идет не просто о том, чтобы показать, что Илья крут. Понимаете, если вы занимаетесь служением просто для того, чтобы показать, что вы круты, то вы ерундой занимаетесь. Не надо никому такого служения. Речь идет о том, чтобы показать, что Бог есть, Бог один и Бог велик. 38 стих. «И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Интересно, и дрова, это мы понимаем. А вот дальше и камни, и прах. Вот ничего не осталось. Обычно остаются продукты сгорания. Здесь не осталось и их. Почему? Да потому что огонь был необычный. Это огонь с неба. Бог принял эту жертву. 39 стих. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Народ начинает что-то понимать. Илья обращается к народу, и то, что дальше будет, может показаться жестоким. Но люди, о которых идет речь, уводили Израиля в смерть. 40 стих. «И сказал им Илья: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их. «И отвел их Илья к потоку Кисону и заколол их там. И сказал Илья Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышно шум дождя». Помните, это засуха была, да, засуха, которая прекратится только по слову Ильи. Интересно, что Илья первый услышал шум дождя. В тот момент никто больше его не слышал. 42 стих. «И пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими и сказал отроку своему: пойди и посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до 7 раз. В 7-й раз тот сказал: вот небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал: пойди и скажи Ахаву: запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриэль. И была на Илии рука Господня. Он упоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Израиля. Порою, когда мы силой Божией пытаемся что-то изменить, складывается ощущение, что если есть перемены, то как облачко величиной с ладонь. Но если это перемены от Бога, они разрастутся. А дальше, 19 глава. И в 19 главе Илья начинает страдать. И в 19 главе Илья проявляет слабость. Почему? Да потому что, как читаем мы в послании Якова, Илья был человек, как мы. Но об этом подробнее в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Доброе утро, друзья! В жизни бывает все. Даже мы, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, мы сейчас у микрофона. Но вот опоздал я сегодня на эфир. В нашем случае, да, кстати, я тут не буду говорить, вы знаете, там попала машина в пробку и так далее. Все равно же не поверите, правильно сделаете. Вот, значит, у нас с вами сегодня достаточно сложный был фрагмент, достаточно важный фрагмент. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, это наши официальные группы, в которых, кстати говоря, появляются интересные публикации, и кое-что приготовили мы вам интересного и на ближайшую субботу. также по поводу вот этой книги, по темам, которые у нас сейчас идут, то вот что мы собирались публиковать библейские ресурсы, и это будет продолжаться. Поэтому если вы есть ВКонтакте или вы есть в Фейсбуке, и вы не подписаны на «По страницам Библии», на аватарке там написано «ПСБ», то вот подписывайтесь, пожалуйста, там интересные вещи бывают. В частности, найдите, пожалуйста, за прошлую субботу публикацию. Это хронология царей Иудеи, царей Израиля, собственно, кто когда был, и, соответственно, дальше пророки, да, кто из пророков был при каком из царей. Это очень важно для того, чтобы понять содержание этой книги, очень важно для того, чтобы выстроить какую-то такую общую картинку. А сегодня мы с вами говорим про Илью, сегодня мы с вами говорим о том, что такое противостоять, когда это бывает сложно, когда это кажется невозможным. Я почитаю ваши комментарии, а потом еще скажу несколько слов. Пишет Саша, в этой главе, 18-й, Илья очень смелый и верный Богу и его истине, а в 19-й все по-другому. В нашей жизни бывает так же. Да, вот это абсолютная честность Священного Писания. Вот абсолютно вот такая честность перед Боску, перед Господом. Да, когда, соответственно, вот мы с вами говорим о том, что у человека, вот он, да, он духовный гигант, я тут четко совершенно скажу, Илья, конечно, духовный гигант. Но при этом бывает момент, когда, и мы будем об этом говорить еще с вами, когда он устал, когда ему не по себе. 19 главу мы очень подробно с вами завтра будем разбирать, завтра будем ее обсуждать. И историю расскажу, и вот сделаю все от меня зависящее, чтобы на эфир не опоздать, да, для того, чтобы мы с вами об этом могли поговорить. В 18 главе, однако, он может противостоять пророкам Ваала по одной причине. Его на это побудил Бог, с которым у него, у Ильи, близкие личные отношения. Оксана спрашивает, проверку, которую предложил провести Илья, это ему Господь сказал провести или он сам решил сделать? То есть инициатива его или Бога в данном случае? Сначала я думала, что Господь так любил Илью, что давал ему все, что он не попросит. А может и то, и другое? Я думаю, что здесь интереснее на самом деле... Ведь смысл этой проверки, я просто хочу обратить ваше внимание на эту тонкость, это малая такая мелкая деталь, но она важна. Смысл этой проверки заключается в том, чтобы вы увидели, да, вот, то есть для того, чтобы Израиль, Северное царство, включая царя, это увидело. Кстати, Иезавель в этом даже при этом даже не присутствовала. Ей настолько это все было неинтересно, ей настолько все это было неважно, что она при этом даже не присутствовала, она об этом узнает позже. А пока вот эта проверка для народа. В принципе, служение Ильи — это служение для царей и служение для народа. А кто это, сам ли Бог, Бог ли сказал Илье, или он сам придумал? Я думаю, что Бог это все-таки сказал Илье, и Илья получил это от Бога. Это не такое самочинное действие, когда, знаете, вот такая вот молодежная история. Ну, а вот оспорим, что вот то-то, то-то, то-то. А если так, оспорим, что Бог даст мне, ну, что когда сейчас монетка выпадет, выпал орел или выпала решка. Да, не надо приплетать Бога к своим спорам. Тогда вопрос, а как это работает сегодня? Я вам скажу, как это работает сегодня, и далеко не первый я, кто об этом говорит, естественно, и доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого делаются эти передачи, далеко не первый, кто об этом говорит. Сила Бога доказывается и подтверждается жизнью верующих людей. Дело в том, что мы с вами в положении Ильи встаем постоянно, независимо от нашего возраста. Бывают ситуации, когда мы ровно в том же положении, когда у нас ровно та же проверка. Ну, например, все на работе служат такому Богу, Богу приписок, Богу завышенной статистики. Не просто статистики, а завышенной статистики. А я не буду, да, я не буду так поступать, потому что Бог ожидает от меня другого. А мне все поступают так, допустим, если взять подростков, да, вот девочки к 18 годам, а то и раньше, прекращают быть девочками. Да? И одна девушка, христианка, говорит, я не буду вот делать то, что девчата, девушки другие делают. Я не буду поступать так, как они поступают. И ей скажут, а ты не в тренде. Ей скажут, а у тебя что, парня нет, что ли? Или, а ты что, со своим парнем не живешь, что ли? Это ты как вообще? А он у тебя что? Ну и оскорбления могут быть и в его адрес тоже. Она говорит, а я не буду. Понимаете, друзья, один христианин в классе или один христианин на курсе, это, доложу я вам, зрелище не менее интересное, чем Илия, который стоит против пророков Вала. Вот на работе или просто уже в жизни, да, в взрослой жизни, люди говорят, я буду стремиться зарабатывать больше денег, мне, в общем, семья, она не столь важна и так далее. Есть определенные ценности, которые люди проповедуют для себя и для других. А христианин говорит, а я не буду так поступать. И вот мой Бог, он спасет, он покажет свою силу. Мы верим, что да, и он показывает. Кстати, вспомните, пожалуйста, мы еще с вами до этого дойдем, книгу пророка Даниила, 3 главу. Когда друзья Даниила, соратники Даниила, говорят царю фактически следующее. Бог, которому мы служим, силен избавить и нас от руки твоей. А даже если и не так, во многих других переводах, даже если и не избавит, внимание, даже если мы и не избавит, то мы твоим божествам служить не будем. Вот настолько серьезно. То есть это, конечно, не про то, что давай поспорим, а Бог на моей стороне. Нет. Это про повседневную жизнь, жизнь, которую мы с вами ведем как христиане. Вот-вот, пишет Александр, принцип костра неприменим к христианам, но принцип источника. Вот принцип источника применим к нам, христианам, когда этот источник с нами, когда этот источник в нас. Скорее, принцип света, принцип свечи, да, свеча, которая светит в этом мире. И она противостоит всякой гадости, которая в этом мире существует. Вот опять, сложно быть этой свечой? Я скажу так, невозможно. Этой свечой быть невозможно, пока Господь не действует в нас. Игорь пишет, оценивать церковь по моральным и нравственным критериям некорректно. Почему? Почему некорректно? Игорь, объясните, пожалуйста. Интересно, что люди зачастую оценивают нас именно так. И Андрей здесь добавляет, именно так Иисус оценивал иудеев. Привитая ветвь не лучше родной. Да, значит, смотрите, даже не оценивать церковь, опять-таки, здесь надо понимать следующее. В церковь приходят грешные люди, которые приобретают праведность Иисуса Христа. Грешные люди, которые приобретают праведность Божию, потому что Бог им ее дает. Есть, Игорь, вот в чем я с вами соглашусь, это есть критерий, который более важен, но этот критерий так или иначе приведет к вопросам о морали и нравственности. Это критерий верности Христу, это критерий верности Богу. Понимаете, вот если они абсолютно моральные, абсолютно нравственные во всем. Вот если они такие, да, но при этом они говорят, ну да, конечно, нам Бог помогает, но мы классные. Смотрите, что получается. Акцент на людей, акцент не на Бога. Тогда получается не церковь Христова, а некая собрание святош. Я даже не сказал бы святых людей в данном случае, ну, а именно святош. Потому что они для себя, они сами себя делают таким критерием, и они говорят, мы молодцы. Вот. Но с другой стороны, когда люди неверующие, когда люди невоцерковленные узнают о том, что в церкви происходит одно, другое, третье, они задаются вопросом, а как же ваше служение Богу? А вы, ребята, лучше нас? Можно сказать, не лучше. Но знаете, есть очень сильная вещь, которая помогает и в отношениях между церковью и миром, и в отношениях в принципе между верующими и неверующими. Вот мы сейчас говорим, про церковь в целом, да? Там в новостях говорят про какую-то гадость, которая происходит в церкви. Церковь ничего по этому поводу не делает. А давайте посмотрим на свою жизнь. Я вам скажу вещь, которая действительно помогает и которая помогает нам с вами, как верующим людям, выстраивать отношения с другими. Это покаяние. Покаяние не публичное обязательно, да, но покаяние искреннее. Покаяние, которое видно в делах. Да, другие люди увидят нас такими, какие мы есть. Самые близкие люди видят нас такими, какие мы есть. Вопрос, умеем ли мы просить прощения? Прощения у самых близких наших людей, наших мужей, наших жен, наших детей, наших родителей. Не так просить, ну ты типа ты меня прости вообще, все. А по-настоящему, в покаянии, когда мы покаялись перед Богом, и мы покаялись перед этими людьми тоже. На работе умеем ли мы просить прощения, когда мы накосячили, а другой сотрудник из-за нас страдает? И не потому, что я попрошу прощения, но чтобы ты отстал. Опять-таки мир, зачастую оказывающийся миром вала, ведет к несколько другому. Как-то не принято у нас, чтобы начальник просил прощения у подчиненного. Начальник всегда прав. Более того, прощение, сама эта идея попросить прощения, воспринимается как слабость. Но в Библии не так. Умеем ли мы это делать? Настолько ли мы готовы к тому, чтобы это делать? Вот это оказывается очень важным показателем и в церкви, и в жизни просто христианина. Как он выстраивает отношения с Богом и отношения с людьми после того, как он согрешил. Или, скажем так, после того, как он накосячил. Саша пишет, неужели такая скорость была у Ильи? Бежал пред колесницей. Интересно, что иногда перед царской колесницей бежали даже скороходы. Смысл царской колесницы заключался не только в том, чтобы быстро ездить, зачастую не столько в том, чтобы быстро ездить, сколько в том, чтобы придавать такую помпезность, что ли, вот яркость такую. Колесницы мы представляем себе как средство транспорта, а там это еще и средство удобства. Даже если ехать на этих животных столь же медленно, как и идти, ехать, по крайней мере, почетнее. Поэтому, если мы читаем древнюю литературу, то там вот эта история «бежал перед колесницей», она довольно распространенная. Скороходы, объявлявшие о приближении царя, в частности, тоже бежали перед колесницей. Да, надо было бежать, но колесница это еще не значило, что это было быстро. Да, Александра пишет, слава Богу, что вы приехали, Олег Валерьевич, что ничего страшного не произошло. Слава Богу, что мы с вами также можем собираться здесь и беседовать. Ну, даже бы, если бы не приехал, Господь дал нам возможность иметь эти предзаписанные передачи. Вот. Не за то же самое, пишет у нас Жанна, не за то же самое Господь обличал в церковь в Ефесе, которая оставила первую любовь свою ради служения. Мы теряем силу порой из-за того, что забываем, кто с нами. Да, вот эта вот история, которая повторяется снова и снова. Или я помнил, кто с ним, или я не был, конечно, дипломатом, но от него и не ожидалось, чтобы он был дипломатом. Вот мы с вами, современные христиане, мы кто? Мы больше дипломаты или мы больше боголюбы? Я слово «боголюбы» здесь использую совершенно не случайно. Елена пишет, очень полезно ваше вещание. Благослови вас Господь. Это важно, Елена, услышать и мне, и всей нашей команде, которая на этом вещании работает. Здравствуйте, спрашивает, тут пишет Эдуард, а почему лицо ваше выбрито? Потому что заповедь по поводу бороды, по поводу того, чтобы не брить бороду, на которую вы, очевидно, ссылаетесь, дана в книге Левит и дана на еврейскому народу. Дело в том, что языческие племена, языческие народы, которые жили рядом с еврейским народом, зачастую обривали бороды в рамках своих религиозных ритуалов. Интересно, что вот эта заповедь потом, по поводу того, что не брить бороды, она дана рядом с другими заповедями. Перечитайте это. Сейчас некогда, к сожалению, читать. Я отвечал на этот вопрос пару месяцев назад, когда вы А вот я думаю, нас не слушали. Не вижу я вас, поэтому не могу вам задать какого-то встречного вопроса. Ну, наверняка в том, что происходит с вами прямо сейчас, можно найти не одно нарушение тех церемониальных законов, которые были даны для иудеев в Ханаанской земле. Оксана пишет, очень важная тема насчет прощения. Да, она, в принципе, важна для жизни, Оксана. Прощать — это сильное качество, пишет Жанна, на которое способен слабый человек. Слабый человек способен на это качество только в одном случае, когда сильный Бог с нами. Это опять та же самая история. История про наше противостояние этому миру, наше противостояние, в частности, пророкам Ильи. Я хочу, извините, пророкам Ваала, да, то, что делал Илья. Я хочу напомнить вам текст, который вы читали, скорее всего, в детстве. Я думаю, кто-то из вас перечитывал этот текст. Вот «Граф Монте-Кристо». Вы вспомните эту книгу. Кстати, «Монте-Кристо», да, я уже тоже об этом, ну, наверняка в этом цикле говорил, но многие наверняка тогда еще и не слушали, потому что мы недавно, вот вы недавно, многие к нам присоединились. А «Монте-Кристо» буквально значит «гора Христа». То есть в качестве имени он выбрал название острова, но остров сам, название само любому человеку, знакомому с латинским языком, становится совершенно очевидным его значение. Да, это гора Христа. Что делает граф Монте-Кристо, когда он получает огромные богатства, эти самые богатства аббата Фари, если очень коротко рассказать эту историю? Он идет и делает две вещи. Он вознаграждает тех, кто были с ним, кто были за него, тем, кто его любил, тех, кто его любил, и он совершает месть. И в какой-то момент он увлекается этой самой местью врагам. А граф Монте-Кристо наводит справедливость. И вот что получается с этим героем. Конечно, есть совершенно четкие параллели, начиная от названия книги, от названия этой самой горы, и через весь сюжет книги между Иисусом Христом и графом Монте-Кристо. Христос не наказывает тех, кто противостоял ему, умерщвляя их. Христос сам за них умирает. И вот это очень важно. Христос умирает и за друзей, и за врагов для того, чтобы были они, и эти враги могли стать его друзьями, чтобы эти враги могли его последователями, могли стать его учениками. Граф Монте-Кристо — это пример мести, в которой, да, тоже есть любовь, но любовь человеческая. Христос — это величайший даже не только пример, а источник любви. Отмщение тоже будет, но перед этим отмщением у человека есть шанс. И наша молитва о том, чтобы вы, друзья, этот шанс принимали. Вот, Игорь тут, Феденков, на что-то отвечает «Аминь». Я, честно говоря, не знаю на что, но, Игорь, то, что вы сказали «Аминь», это уже приятно, потому что мы с вами тут спорили неоднократно в этих эфирах. Так что да, «Аминь, Игорь». Тамара Чепель напоминает библейский фрагмент «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути». «И направь меня на путь вечный». Вот эта молитва, которая действительно проистекает из того, что мы с вами сегодня читали. Опять-таки, это можно читать как красивый, интересный, яркий сюжет. Это можно читать почти как кинематографическую историю. Это можно читать как роман. Но вопрос-то заключается в том, что весь мир сегодня очень похож на это Северное царство, на царство, в котором другие боги, на царство, в котором совершенно другие идеалы. И мы находимся в этом царстве не для того, чтобы себя как-то раскрутить, не для того, чтобы себя показать, а для того, чтобы являть Божию милость, чтобы являть Божию силу. И вот вопрос, который встает перед Ильей, встает перед каждым из нас также. Вопрос этот следующий. Я действительно имею близкие отношения с Богом. Господь действительно со мной настолько, что я Его силой могу идти, противостоять, и Он будет во всем этом, и Он будет явлен. Быть слабым для христианина не зазорно. Быть неверным Вот что для христианина позорно. И этим, пожалуй, сегодня и закончим. Я напомню, что мы с вами завтра встретимся и продолжим нашу беседу. Интереснейший момент будет в жизни Ильи. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.